говорит Радио Свобода. Видные деятели культуры и науки Петербурга призывают к немедленному освобождению Максима Резника. Саммит Европейского союза в Брюсселе – еще один шаг к созданию нового Средиземноморского союза. Очередная годовщина захвата Тибета китайскими войсками отмечена беспорядками в Лхасе. Следует ли вернуть Ульяновску название Симбирск? Континентальная хоккейная лига должна заменить российскую суперлигу. Кто и для чего задумал этот амбициозный проект? Здравствуйте. На все эти темы мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 14 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились с открытым письмом к руководству страны, в котором потребовали освободить лидера городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, даже если оставить в стороне крайнюю сомнительность обвинения и нежелание суда первой инстанции объективно разобраться в происшедшем, то уже сам выбор меры пресечения вызывает как удивление, так и возмущение, говорится в письме, которое подписали, среди прочих, режиссер Алексей Герман, историк Яков Гордин, актер Алексей Девотченко, поэт Александр Кушнер, писатель Самуил Лурье, правозащитник Лев Пономарев и писатель Борис Стругацкий. С Борисом Стругацким побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Борис Натанович, в последнее время арест уже довольно многих людей вызывает возмущение, по крайней мере, некоторой части общества. Почему вы подписали именно письмо в защиту Максима Резника?
Вы знаете, если честно, просто потому, что ко мне обратились с этим предложением. Я, вообще говоря, готов заступиться за любого человека, который несправедливо пострадал. Вот обратились насчет Резника, я и защищаю Резника в силу своих слабых возможностей. Потому что история омерзительная и, я бы сказал, даже страшноватая. И хорошо бы, если бы все-таки как-то удалось этот произвол прекратить и остановить. Не знаю, что получится, не уверен, что что-нибудь выйдет.
Это страшноватая история. Видится вам отдельно взятой или стоящей в неком ряду?
Она, безусловно, стоит в неком ряду. Идет наступление на оппозиционные силы. В данном случае ситуация особенно серьезна, потому что Резник все-таки представитель партии, хорошо известной партии, популярной среди определенной части электората партии. То есть это уже дело явно политическое, явно. Если можно было говорить о каких-то отдельных малосущественных инцидентах, то сейчас уже речь заходит о некой системе, поэтому особенно неприятно и страшно. Но вообще приличные люди обеспокоены.
Вот Медведев только что обмолвился о необходимости свободы.
Да нет, все, что говорит Медведев, прекрасно. Я готов подписаться под каждым произнесенным им словом. Но, во-первых, у нас еще пока не Медведев, а Путин. А во-вторых, слова – это одно дело, и другое. Мы видели неоднократно, как слова с делами расходятся.
Может ли интеллектуальное сообщество как-то противостоять тенденции, о которой вы говорите?
Противостоять оно может. Насколько эффективным будет это противостояние, это вопрос совсем другой. Вот я подписываю протесты, но я на 99% уверен, что ничем это эти подписания не кончится. И все будет сделано так, как было заранее начальством рассчитано. Если заранее начальством было рассчитано Резника в частности и Яблоко вообще ущучить, значит они будут ущучены, и никакие протесты не помогут. К сожалению, у меня такое. Это действительно событие выдающееся. Но все эти непрерывные таскания в милицию людей, которые всего-навсего хотят выразить протест и выражают его вполне демократично, тихо, без хулиганства. Ну вот Машу Гайдар взяли в милицию, потащили. Но это же свинство. За что? Что она сделала? Непозволительно. И таких примеров можно привести сколько угодно, и в последнее время их становится все больше и больше.
Писателям-фантастам свойственно предсказывать будущее. Каким оно видится вам?
Я ничего хорошего, к сожалению, впереди не вижу. В последнее время происходит процесс огосударствления всего и вся. Этот процесс развивается чем дальше, тем круче. Вот теперь кончилось. Все начинается сначала, все это мы уже видели.
Если все так безнадежно, зачем же протестовать?
Если человек холоп, человек раб, есть человек вольный. Вольный человек не может не протестовать, не выступать, не требовать изменений, не может слепо и тупо подчиняться. Эти люди всегда были и всегда будут.
Это был писатель Борис Стругацкий. Вопросы ему задавала Татьяна Вольцкая. Практически одновременно с арестом Максима Резника власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый партией офис в центре города. А вчера в офисе даже прошла прокурорская проверка. Вот что сообщил нашей радиостанции представитель петербургского «Яблока» Александр Шуршев.
Прокурорская проверка продлилась буквально минут 10. Значит, они проверили все помещения, которые мы занимаем визуально, их просто осмотрели. Забрали с собой копию устава, нотариально заверенную, забрали копию программы, копию выписки из реестра юридических лиц, плюс копию договора аренды. Потом уже прокурор сказал, что просто так визуально никаких нарушений обнаружено не было. А уж что они обнаружат в документах, которые они взяли, я не знаю. Все эти документы, они уже до сегодняшней проверки неоднократно проверялись, потому что устав все-таки он контролируется Министерством юстиции, и он там утверждается. Какие-то документы, они постоянно контролируются Федеральной регистрационной службой. Поэтому зачем прокуратура этим занимается, вот, непонятно. Уже были случаи, когда официально зарегистрированные общественные организации закрывали якобы за экстремизм. Может быть, здесь тоже вот ищут какой-то экстремизм. Может быть, закрыть, надавить или просто проверяют. Этого мы не знаем. Пока чемоданы мы не собираем и продолжаем работать здесь. Была еще реакция Комитета по управлению городским имуществом, который сообщал о том, что Яблоку будет предоставлено альтернативное помещение, как только поступит от них соответствующая заявка. Но мы пока поиском альтернативных помещений не занимаемся. Все-таки площадь на Маяковского 46 мы занимаем уже на протяжении 15 лет. И для нас непонятно, почему это мы должны искать помещение, а не дом предпринимателей, который вот сюда должен уехать. Маяковского 46 известно петербуржцам не как дом предпринимателя, а именно как петербургское яблоко. На самом деле последние события, вот это и арест Максима Резника, и попытка выселить яблоко из занимаемых помещений. Сегодняшняя проверка, вот прям три таких совпадения. Все это очень странно. Отказы матери в свидании с сыном, это, конечно, выходит уже за все рамки. И, насколько я знаю, она обращалась еще раз и получила опять отказ. Якобы Резник, сидя в изоляторе, руководит процессом свою защиту всеми этими пикетами одиночными. Следователю очень надоела вся эта шумиха вокруг этого дела. Гипотеза, мягко говоря, не имеет ничего близко с реальностью, потому что связи с Максимом нет. Я думаю, он даже не знает всего того, что здесь происходит. На суде это было одним из мотивов заключения Резника по страже, что он, занимая своей общественно-политической деятельностью, может как-то надавить на следствие. Абсолютно непонятно, как лидер оппозиционной партии может надавить на следствие, но тогда они боялись какого-то общественного резонанса, сейчас они его получили. Сейчас над делом работает целая группа адвокатов, они пытаются как можно быстрее, чтобы был назначен суд городской, который будет рассматривать кассационную жалобу на вот избрание такой меры пресечения. Мы ожидали еще в начале недели этого заседания. К сожалению, оно так и не состоялось, и, видимо, на этой неделе так и не состоится. Все-таки мы надеемся, что в самое ближайшее время суд состоится, и мы очень надеемся на то, что Резник все-таки выйдет из изолятора. Продолжаются вот общественные кампании в поддержку Максима, продолжаются одиночные пикеты у городской прокуратуры в Санкт-Петербурге. Кстати, там были попытки провокации, подходили какие-то непонятные люди, пытались вырывать плакаты. Милиция потом вмешивалась и забирала вот этих провокаторов. Пока мы не сталкивались с тем, что задерживали именно наших пикетчиков, хотя, конечно, сотрудники милиции не просто проходят мимо, они переписывают данные пикетчиков. Если бы его просто продержали сутки, например, в отделении милиции, то, возможно, да, можно было бы это назвать эксцессом исполнителя. Но когда потом Дзержинский суд вставляет под стражей, когда следователь отказывает матери в свидании с сыном, когда тут же к нам приходят прокурорские проверки, приходят уведомления о выселении, как-то об эксцессе исполнителя здесь не приходится думать.
Это был представитель петербургского отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев, а в Москве мировой суд Басманного района сегодня приговорил правозащитника и члена антивоенного клуба Михаила Кригера к штрафу за участие в марше несогласных, который состоялся 3 марта. Второе дело по статье «За неповиновение действиям сотрудников милиции», которую также инкриминирует Кригеру, состоится через несколько дней. Сам оппозиционер с решением мирового суда не согласен и называет его издевательским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Коридоры в зале мирового суда, где сегодня рассматривали дело Михаила Кригера, заполнили около 30 сторонников правозащитника из антивоенного клуба. Попеременно они подходили к своему коллеге и поддерживали его словами и рукопожатиями. Заседание началось с опозданием в 45 минут. Адвокат Михаила Кригера Ольга Михайлова до начала заседания попросила всех сотоварищей оппозиционера в зале не говорить и тем более не критиковать работу суда. Ей же и довелось открыть заседание. Адвокат попросила, чтобы сам ход заседание прошел следующим образом. Сначала выступит один из свидетелей задержания Кригера, уже после него в зал можно вызвать представителя ОМОНа, который участвовал в задержании. Судья Галина Демидович с таким предложением ни секунды не раздумывая согласилась. После этого слово для пояснения дали самому обвиняемому. «Все обвинения, которые выдвигают в отношении меня, не соответствуют действительности. Это ложь. Меня задержали задолго до начала марша несогласных. Ко всему прочему, обвиняют в том, что я держал транспаранты, призывал к свержению власти, в одиночку скандировал», — добавил Кригер. Всего этого не было. Выступление обвиняемого длилось всего минуту, после чего в зал пригласили первого свидетеля. Молодой человек вкратце рассказал, как увидел сам момент задержания Кригера и, более того, успел его заснять на камеру мобильного телефона. Судья, адвокат и свидетель после этого просмотрели запись из телефона и с компьютера. Сделана съемка была в 16 часов 32 минуты, еще до начала марша несогласных, который планировали на 5 вечера. Сразу после свидетеля в зал пригласили сотрудника ОМОНа. Вошел крепкий, налысо бритый молодой человек. «3 числа я занимался службой по поводу марша», — начал он. «Мероприятие, как мне сказали, было не разрешено», — продолжил милиционер, после чего кто-то в зале громко возразил этому факту. Судья моментально приказала всем зрителям покинуть помещение. Спорить с ней не стали. Уже в коридоре члены антивоенного клуба друг другу пожаловались на басманное правосудие. Михаил Трепашкин, отсидевший 4 года за разглашение государственной тайны, а ныне работающий адвокат и правозащитник, пришел поддержать Михаила Кригера. Ходом процесса на тот момент он оставался доволен.
«Я четко посмотрел в интернете те события, которые происходили на марше несогласных, видел, какой там беспредел творился. Я хотел бы вот здесь, как говорится, из первых уст послушать, чтобы потом делать какие-то выводы, что происходит, какие изменения, тем более как адвокату, как правозащитнику. Такие факты хотелось бы видеть своими глазами, знать их причины и как бороться с этим явлением, чтобы можно было делать какие-то предложения. На мой взгляд, судья довольно-таки скрупулезно разбирается с делом. Она, как бы, приходилось неоднократно видеть до этого, как говорится, безмотивно, не отвергает доказательства защиты. Она сама стремится разобраться в ситуации. Я очень надеюсь, что решение все же будет объективным. Как мы знаем, бывает иногда разбирается судья, но потом следует указание, которое все ломает. Очень хочется надеяться, что здесь такого не будет».
Сторонники оппозиционера, имеющие колоссальный опыт участия в судебных заседаниях, в коридоре достали из сумок нарезанный черный хлеб, молоко и начали политические дебаты. Главная тема – зачем Григорий Явлинский ходил на встречу к Владимиру Путину. За этими беседами молча наблюдали милиционеры. В 5 вечера судья объявила перерыв. Только через час всех вновь пригласили в зал заседаний. К тому моменту неизвестно, зачем в него вошли 4 милиционера, еще столько же остались дежурить у входной двери, что несколько удивило адвоката Ольгу Михайлову. «С такой практикой на рассмотрении административных дел я сталкиваюсь впервые», — сказала она Михаилу Кригеру. После этого судья зачитал решение суда. Штраф — 1000 рублей за административное правонарушение. Михаил Кригер вместе со своими сторонниками покидал зал явно огорченным.
«Мне это совершенно неожиданно, этот результат. Потому что, ну, мне казалось, настолько очевидно доказано, что ничего этого не было, раз. Что все произошло за полчаса до предполагаемого начала, два. В-третьих, ну, я достаточно, ну, адекватный человек, чтобы в одиночестве ничего не скандировать, в общем-то, так сказать, в общем-то, всегда считал себя вменяемым человеком. Ну, здесь просто абсолютное издевательство над здравым смыслом, на мой взгляд, произошло. И то, что свидетельство очень путанные, как вы видели, объяснения вот этого милиционера перевесили все более или менее логичные объяснения всех остальных свидетелей. Тоже для меня это очень удивительно.
Чтобы вывести всех оппозиционеров из мирового суда, милиционерам потребовалось несколько минут. Члены антивоенного клуба просили блюстителей порядка дать им хотя бы несколько минут, чтобы отойти от полученного из-за решения суда стресса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Владимир Лукин объявил милиционеров основными нарушителями прав человека в России. Тему обсуждаем с его предшественником на посту омбудсмена Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 14 марта. К международным темам: в Брюсселе завершается очередной саммит Европейского Союза, в котором участвуют главы государств и правительств 27 стран ЕС, рассказывает Софья Корниенко.
Главы стран-членов ЕС с осторожным одобрением отнеслись к предложению французского президента Николя Саркози о создании Средиземноморского союза, который в кулуарах уже окрестили «Клуб Мед». Идея Саркози была изначально встречена в европейских кругах с подозрением и апатией. Особенно не понравилась она Германии. Однако французскому лидеру удалось растопить лед недоверия на неформальной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале марта. На брюссельском саммите ЕС будет принято формальное решение о превращении соглашения 1995 года под названием «Барселонский процесс» в Союз Средиземноморья. А к середине июля Еврокомиссия выступит с более детальным планом. Это будет лишь скромное отражение изначального грандиозного плана Саркози, который предлагал создать международный форум исключительно для стран с выходом в Средиземное море, 9 новых руководящих органов и новый банк. На деле союз между странами ЕС и странами Средиземноморского побережья, не входящими в ЕС, будет наделен маленьким аппаратом и станет не более чем новым оформлением для уже существующих взаимоотношений между ЕС и такими странами, как Турция и Марокко. Нельзя сказать, чтобы проект вызвал всесторонний энтузиазм. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что Варшава готова поддержать идею Франции о создании в рамках ЕС Средиземноморского союза только в обмен на открытие перспективы членства в ЕС для Украины. Франция будет председательствовать в ЕС во второй половине 2008 года. Однако и второе предложение президента Саркози по введению так называемых «зеленых пошлин» на продукцию компаний, не удовлетворяющих европейским экологическим требованиям, не встретило поддержки среди зарубежных коллег. Европейские лидеры высказали готовность бороться с изменениями климата, но оправдывающими затраты способами. Какой-то механизм по защите европейских производителей от несправедливой конкуренции с менее экологически ответственными компаниями из развивающихся стран будет разработан, но ввод ограничительных пошлин – не решение проблемы. К такому выводу пришло большинство делегатов. В качестве главного противника плана Саркози выступили Нидерланды. Протекционизм – это соблазнительная, но глупая мера. Таким образом, затормозится международный торговый процесс, но количество выбросов в атмосферу не уменьшится, заявил госсекретарь Нидерландов по европейским вопросам Франс Тиммерманс. Вместо установления пошлин, добавил Тиммерманс, следует лучше договариваться с Индией и Китаем о том, чтобы они пересмотрели свои внутренние требования к производителям. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Брюссель.
Решение саммита Европейского Союза, касающееся экологических проблем, мой коллега Кирилл Кобрин попросил прокомментировать обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Многие, не все, но многие средства массовой информации и некоторые официальные лица Европейского Союза говорят о большой победе. 20% снижения выброса вредных газов в атмосферу к 2020 году. Одобрены основные шаги, как это будет делаться. Словенский премьер-министр, который сейчас в Словении председательствует в ЕС, назвал это соглашение и то, что должно произойти потом, третьей промышленной революцией. Первая, напомню, была в 18 веке, это изобретение паровых машин, вторая в 20-м, это технологическая революция, вот это третья. Можно ли с политической точки зрения сказать, что этот оптимизм можно разделять?
На пресс-конференции, которую Жозе Мануэль Барозо предварил начало саммита, он предупредил лидеров Европы, что если им не удастся добиться соглашения по вопросу о снижении эмиссии газов в атмосферу, вызывающих глобальные климатические изменения, то доверие к нему упадет до нуля. И речь шла как раз о том, что цифры цифрами, а вот пути к их достижению были достаточно туманными. И даже соглашения после нынешнего саммита, который еще не закончился, не стали более ясными. Дело в том, что ряд промышленных государств Европы, располагающих именно тяжелой и энергоемкой промышленностью, протестуют против принятия огульных каких-то планов и требуют исключений для себя. В частности, речь идет о таких немаловажных странах Европы, как Германия, Франция, Италия, Австрия, Чешская Республика. Они настаивают на том, что если все будут стричь под одну гребенку и требовать одинаковых параметров для всех, то их предприятия начнут переносить свои производства в другие страны вне Европы, где они не подвергаются таким жестким критериям. Третья промышленная революция должна достичь этих показателей, которые, кстати, сами по себе притянуты за уши. Снижение эмиссий газов на 20% до 2020 года и на 50% до 2050 года. Доведение доли альтернативных источников до 20% в общем объеме потребляемой энергии в те же сроки. И, наконец, доведение до 10% доли биотоплива в потребляемом бензине. Вот основные параметры. Но некоторые из них уже сейчас становятся спорными, как это произошло с биотопливом. А третья промышленная революция фактически будет заключаться в том, что на аукцион будут выставляться квоты эмиссий, квоты выбросов этих газов в атмосферу, и, следовательно, некоторые более богатые предприятия и страны смогут позволить себе нечто вроде индульгенции. За хорошие деньги они получат возможность загрязнять атмосферу больше, чем более бедные страны.
Ну, 20% к 2020 году, а 50% к 50-му – это, конечно, такая поэзия цифр, такие рифмы, что ли, политика экологические. Но, говоря серьезно, все-таки предполагаются и структурные мероприятия. Насколько я понимаю, речь идет и о либерализации энергетического рынка, против чего многие довольно странно тоже, кстати, выступают.
Против либерализации энергетического рынка выступают прежде всего те страны, которые до сих пор считались движущим мотором всей европейской интеграции, именно Германия и Франция. То есть это отнюдь непростая задача, не случайно тревога Бароза здесь проявилась уже на пресс-конференции, повторяю, потому что фактически по центральным вопросам, а этот вопрос, несомненно, относится к числу самых центральных, достижение единства в Европе становится все более и более сложным. То же самое можно отнести к другим центральным темам этого саммита. Например, единая политика в области визовых связей с Соединенными Штатами. Европа фактически отказалась от какой бы то ни было единой политики, и сейчас фактически переговоры идут по двум направлениям. Одно направление – это Европейский Союз или Комиссия напрямую общается с Америкой, пытаясь достичь каких-то результатов в области отмены виз для новых членов. А новые члены, между тем, сами в массе начинают заключать двусторонние соглашения. То есть и в этой области скорее наблюдается некоторый раздрай, чем восстановление единства.
Это был обозреватель «Свободы» Ефим Фирштейн. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Коблин. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 марта. До конца часа разговор на следующие темы. Очередная годовщина оккупации Тибета китайскими войсками отмечена беспорядками в Лхасе. Следует ли вернуть Ульяновску название Симбирск? Континентальная хоккейная лига должна заменить нынешнюю российскую суперлигу. Кто и для чего задумал этот амбициозный проект? Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти начали проверку в Народно-демократическом союзе, возглавляемом оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым, сообщила его советник Елена Дикун. По ее словам, офис РНДС посетил сотрудник Следственного комитета по Хабаровскому краю. Проверка касается подписей в поддержку Касьянова, собранных в ходе недавней предвыборной президентской кампании. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Авторы письма считают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих, трое сотрудников правоохранительных органов ранены. По данным МВД, убиты 6 боевиков. В Назране убит сотрудник милиции, сообщает Интерфакс. В пятницу в центре города был обстрелян автомобиль старшего лейтенанта милиции Магомеда Вышегурова. От полученных ранений он скончался по дороге в больницу. В Москве суд приговорил активиста оппозиционного движения «Антивоенный клуб» Михаила Кригера к штрафу размером в 1000 рублей за участие в несанкционированной акции. Кригер был задержан 3 марта в Москве во время марша несогласных. В столице Тибета, Лхасе, проходят массовые акции протеста против политики китайских властей. Демонстранты поджигают магазины и полицейские автомобили. Власти направили на подавление протестов отряды полиции специального назначения. По неподтвержденным данным, 2 человека погибли. США, Великобритания и Евросоюз выразили глубокую обеспокоенность событиями в Тибете. На севере Косово, в городе Косовско-Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. Глава миссии ООН в Косове распорядился выдворить сербов из здания суда силой.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Одна из главных мировых новостей сегодня – массовые беспорядки в столице тибетского автономного района КНР Лхасе. Они начались несколько дней назад, когда буддийские монахи из крупных монастырей Тибета объявили голодовку, а в ночь на 14 марта акция переросла в открытый протест против нынешней политики китайских властей в отношении Тибета. Рассказывает Александр Гостев.
Протесты в городе Лхаса, столице Тибета, или официально Тибетского автономного района Китайской Народной Республики, приурочены к отмечаемой в эти дни 49-й годовщине восстания против китайской оккупации, жестоко подавленной войсками. Именно в 1959 году нынешний Далай-лама, духовный лидер тибетского народа, покинул страну. За ним в изгнание последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Тхарамсала, который называют «маленькой Лхасой». Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании. В эти дни демонстранты в первую очередь требуют освободить из китайских тюрем ближайших друзей и сторонников Далай-ламы. Как сообщают информационные агентства, арестованы уже сотни манифестантов. Хотя нынешняя дата, 49 лет с момента восстания, не круглая, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что тибетские буддисты решили привлечь внимание мирового сообщества к трагедии своей страны на фоне помпезной подготовки к открытию в августе этого года в Пекине очередных летних Олимпийских игр. Полную информацию о происходящем сейчас в Тибете, практически в онлайн-режиме, можно найти в англоязычном блоге «Студенты за свободный Тибет» 3W, Students for a Free Tibet, в одно слово, .org. Последние новости, интервью с участниками протестов, мнения экспертов и, разумеется, множество личных мнений активистов и авторов блога, нередко также сотрудничающих с другими международными правозащитными организациями или же журналистов самых известных мировых СМИ. Вот что пишет, к примеру, на сайте блога «Студенты за свободный Тибет» корреспондентка британской «Таймс» Джейн Маккартни.
Хотя в Тибете, одном из беднейших в Китае районов, в последние годы повысился уровень жизни, что связано с развитием туристической индустрии, тибетцев с каждым днем все сильнее злит откровенное засилье чужаков-китайцев, которых они называют людьми из большой страны, во всех сферах жизни. Иммигранты-тибетцы в разговорах со мной говорили, ссылаясь на родственников, что те опасаются, и не без оснований, что старинный образ жизни Тибета сегодня реально поставлен под угрозу. Прибывающие новые и новые переселенцы из Большого Китая оттесняют местное население.
Как пишет Джейн Маккартни, к объявившим голодовку монахам присоединились несколько иностранцев, оказавшихся в Тибете в это время, намеренно, либо даже случайно. Имя одной девушки известно, это некая Ленни Маккензи из шотландского графства Эйршир. Короткое интервью с ней также приводится на сайте «Студенты за свободный Тибет».
Нас всех затолкали в полицейский автобус и отвезли в участок. Там нас разделили на 2 части. Иностранцев отделили от тибетцев. Видимо, им не хотелось лишних проблем, то есть они не хотели арестовывать иностранных граждан.
Ленни Маккензи говорит, что не знает, сколько может продлиться сидячая акция протеста и голодовка ее и ее товарищей, которую они проводят почти рядом с полицейским участком. Она продолжает.
«Видимо, мы будем голодать столько же, сколько монахи. Мы поддерживаем их, не зная, что сказать. Все это очень-очень важно. Все, что происходит вокруг, очень серьезно. Я воспринимаю это очень эмоционально. Не представляю, что с нами будет. Мы просто будем сидеть здесь и ждать, что случится».
Массовые акции протеста жителей Тибета поддержали тибетцы-иммигранты в соседних Индии и Непале. В северном индийском городке Тхарамсал, где сейчас находится тибетское правительство в изгнании, до 2002 года возглавлявшиеся Далай-ламой, сотни человек пытаются прорваться к границе с Китаем. Их сдерживает военная индийская полиция. Нужно отметить, что полиция обеих стран, и Индии, и Непала, применила силу против демонстрантов. Как пишут некоторые авторы на сайте «Студенты за свободный Тибет», сегодня Индия поддерживает с Китаем более тесные отношения, чем когда-либо в новейшей истории, и потому Дели явно не хочет омрачить их любыми действиями, которые Пекин мог бы счесть поддержкой тибетской оппозиции.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 14 марта. Вновь к российским новостям. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил жителям города восстановить справедливость, по его мнению, и вернуть городу историческое название Симбирск. Есть у этой идеи и противники. Они полагают, что подавляющее большинство жителей города Симбирска уже не помнят, потому что родились в Ульяновске, а также подозревают, что на переименование города придется потратить значительные денежные суммы. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Симбирск, родина Владимира Ульянова Ленина, получил свое нынешнее название Ульяновск в 1924 году, после смерти основателя Советского государства. Когда состоялось решение Президиума ЦИК СССР о переименовании, на первой полосе газеты «Пролетарский путь» от 10 мая появился ликующий заголовок: «Нет Симбирска, есть Ульянов. Осиновый кол в дворянский Симбирск. Да здравствует родина Ильича». Директор мемориального музея-заповедника родина Ленина Александр Зубов рассказывает, как Сталин потом отомстил симбирянам за инициативу переименования города.
Жители города искренне просили назвать город в честь Ленина. Просили назвать его Ленинск. Назвали его Ульяновск. Но Иосиф Виссарионович Сталин был изуит еще тот. Что он сделал через 3 года? Ульяновской губернии на карте страны не стало. Мы стали обычным, небольшим, заштатным городишком Средневолжского края. И что делал Иосиф Виссарионович? Он специально доводил его до нищего существования. Ничего нам не давали. Он менял секторизм, как перчатки. Захолустье превратили. Ленина, родину принижали и унижали.
Теперь мэр Ульяновска Сергей Ермаков напоминает. Сам Ленин указывает в своей автобиографии, что родился в городе Симбирске.
Ушел из жизни. Ну как же так? Его не стало. Давайте его родину назовем его именем. Вопрос, а почему в Париж Наполеоном не назвали?
Мэр Ермаков не первый, кто заговорил о восстановлении исторической справедливости. Предприниматель Алексей Федоров в течение года оплачивал билборд с призывом вернуть родному городу родное имя и потратил на это более 100 тысяч рублей. Он верит, что символика имени определяет судьбу города. Как вы лодку назовете, так она и поплывет.
Даже просто человека назовите дураком, да, он будет всю жизнь маяться. А назовите героем, он будет стремиться оправдать свое гордое имя. Знаете, нам всем очень повезло, что у Владимира Ленина фамилия отца была Ульянов, а был бы какой-нибудь Поганов. Мы бы жили все в Погановске. С какой стати? Этот город существовал до Ленина. Да, родился он здесь. Ну, а имя это все-таки, да как корни у дерева. Нельзя их обрезать.
На сегодня Волга смыла со своих берегов все имена былых вождей, пишет Сергей Ермаков в своем обращении. Действительно, на постперестроечной волне Калинин опять стал Тверью, Горький – Нижним Новгородом, Куйбышев – Самарой, Брежнев – Набережными Челнами, а Андропов – Рыбинском. Возвращение к историческому имени будет вознаграждено благодарной памятью потомков. Оно станет посильным вкладом горожан в сохранение экологии и культуры, считает мэр Ульяновска. Из уважения к памяти великого земляка Ермаков предлагает сохранить название области – Ульяновская. А дискуссию о переименовании мэр, по его словам, инициировал с тем, чтобы посоветоваться с горожанами и выяснить их мнение.
Если мы увидим большинство против, значит, эта затея не прошла и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
Мнение горожан, с которыми я говорил на улице, предсказуемо разделились.
Очень даже здорово. Все-таки корни наши уходят. Симбирск?
Хорошая идея. Были мы в Симбирском и останемся. Если мы назывались Симбирском, то зачем надо было переименовывать его в Ульяновск? То, что здесь Ленин родился. Почему тогда он сейчас в Москве лежит, в мавзолее? Почему нам не отдают его тогда?
Я, допустим, не согласна с тем, чтобы переименовывали обратно. Я просто не понимаю смысл, зачем тогда в Ульяновск его переименовывали? Чтобы потом сделать опять Симбирском? И опять же, эти финансовые проблемы, траты денег не стоит.
Строгих опросов общественного мнения, посвященных теме переименования города, не проводилось давно. Опрос начала 2000-х годов, проведенный областным центром социологических исследований, показал, что актуальной эту проблему считают не более пятой части горожан. А те, кто поддерживает идею, боятся хлопот, связанных со сменой регистрации в паспорте, и не приветствуют лишние бюджетные траты на переименование, которые могут вылиться в десятки и даже сотни миллионов рублей. Директор литературного музея Языкова Лариса Ершова целиком поддерживает идею возвращения городу исторического имени и ради этого даже готова потомиться в очереди за симбирской пропиской.
Потому что Симбирск старше Ульяновска, потому что все мои предки родились в Симбирске и похоронены здесь, потому что мне просто даже нравится название этого города Симбирск. Это красиво. Это не политическое какое-то название. Тот, кто переименует город Симбирск, губернатор, мэр, я все им прощу. Все их, может быть, неправильные дела, только бы жить в Симбирске.
Писатель Михаил Веллер отнесся к этой идее с нескрываемым скепсисом. Вот что он сказал в интервью ульяновскому журналисту Геннадию Антонцеву.
Ну что Симбирск, этот полукупеческий, полунеизвестный какой городок. Вот если бы его еще переименовали в Ульяновск-Керенский, то прекрасный был бы, знаете, город. Главное, что есть в Симбирске, то, что там родился Ульянов, переименовав два раза, совсем не всегда можно вернуться вот в ту допрежнюю воду.
Почему дискуссия о переименовании Ульяновска возникла именно сейчас? Сергей Ермаков объясняет это так. Раньше, в бурные 90-е годы, он тоже был противником этой идеи, но теперь в стране наступила стабилизация, страна окрепла и разбогатела, перемены к лучшему происходят и в Ульяновской области, поэтому возвращение к Симбирску стабильности не нарушит. Депутат Законодательного собрания области, лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов считает, что вся эта дискуссия не более чем информационная дымовая завеса.
Отвлечь внимание людей от тех проблем, которые действительно их волнуют. Это проблема роста цен, тарифов. Это проблема города, который утонул в грязи. Вот этим бы заняться надо господину Ермакову. Разбитых дорог, неухоженных подъездов. Второй момент. Завершились выборы. Выборы без выбора. Мы сегодня абсолютно убежденно можем говорить о масштабных фальсификациях. Довольно известный способ одно перекрыть другим.
Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев, будучи сторонником возвращения городу названия Симбирск, считает, что эта тема тесно связана с темой перезахоронения Ленина.
А если будет принято решение перезахоронить в городе Ульяновске, и в этой части с точки зрения туристической, допустим, привлекательности и экономической выгоды, удобнее оставить старое имя.
Процедура переименования города, как определяет ее федеральный закон, длительна и сложна. Инициатива поступает в региональный представительный орган, тот принимает постановление и информирует население о предстоящих затратах, выявляет общественное мнение и передает пакет документов на экспертизу в Федеральное агентство геодезии и картографии. При положительном заключении готовится проект закона, который принимается палатами Федерального собрания и подписывается президентом. В прошлом году этот путь прошел древний город Бирюч, Белгородской области, называвшейся до этого Красногвардейская. Двумя годами ранее историческое имя обрел Спасск Пензенской области, отказавшийся от названия Беднодемьяновск. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 14 марта. В прессу попал проект регламента континентальной хоккейной лиги, который на этой неделе разослан для согласования в клубы и Федерацию хоккея России. Об амбициозном спортивном проекте, не имеющем прецедента в европейском хоккее, он должен заменить нынешнюю российскую суперлигу, с известным хоккейным комментатором Аркадием Ратнером побеседовал мой коллега Андрей Шары.
С нового сезона российскую хоккейную суперлигу может заменить КХЛ. Это континентальная хоккейная лига, в которой примут участие 22 клуба. Предполагается, что помимо 20 команд нынешней суперлиги, в новую лигу также войдут команды «Автомобилисты» из Екатеринбурга и казахская команда «Барыс». В общем, все очень похоже на НХЛ. Будет аналог Кубка Стэнли, Кубок Гагарина. Будут 4 дивизиона, названные именами прославленных российских хоккеистов и тренеров. И будет довольно большой заявочный взнос на участие в этой суперлиге, около 750 тысяч долларов. Аркадий, как вам вся эта идея?
И мне кажется, что эта идея полная профанация. Континентальная хоккейная лига пытается ее сделать аналогом НХЛ. То есть, в первую очередь, не столько спортивным соревнованием, и спортивным соревнованием, конечно, тоже, но большим бизнес-проектом, который должен приносить большие деньги. В России, мне кажется, сделать это невозможно по одной простой причине. Ну, во-первых, у нас нет 15-20 тысячных дворцов спорта. Во-вторых, у нас отдельные команды финансируются, так сказать, меценатами достаточно, так сказать, плотно. Другие есть победнее. Что касается превращения в межконтинентальную лигу, это вообще утопия. Привыкает казахская команда. Все другие команды, начиная со Швейцарии, кончая Швецией, Финляндии, Чехии, Словакии, все они отказались. Но это естественно. Чемпионат Швеции, небольшая ли Финляндия, небольшая страна, все поездки из города в город совершаются на автобусах. Здесь же нужно будет 5-6-7 раз летать, условно говоря, из Стокгольма, даже, может быть, в Хабаровск или в Екатеринбург. Так что это просто невыгодно. Не дает никакой выгоды для команд, которые разыгрывают свое собственное первенство по давно уточненным правилам. Задумка и вот это вот провозглашение, что через 10, 15, 20 лет мы догоним НХЛ и по мастерству, и по организации, это, конечно, утопия. Были приведены в газетах мнения самых таких разумных НХЛовцев. Среди них Игорь Ларионов сказал, что он считает, что и 25 лет для этого не хватит.
Но вот если это будет лига, сформирована по принципу территориального бывшего Советского Союза, есть же очень неплохой чемпионат Белоруссии, был Киевский Сокол в хоккейной Советской лиги, Рижская «Динамо», уж я не говорю о Прибалтике. Эти страны тоже не проявили интереса к участию?
Под вопросом остается только рижская команда. Но она окончательного ответа не дала, и мои источники подсказывают, что они и не ответят на это. Что касается Украины, там команды достойной нет. В Беларуси отказалась. Вот кроме тех команд, которые вы назвали, российских плюс казахской, других претендентов на участие в этой межконтинентальной хоккейной лиги нет.
Кто лоббирует этот проект? Кто придумал все это и кому это выгодно?
Этот проект Нарышкин, вице-премьер правительства. Он не является президентом, но главным куратором этого проекта является он. Якобы подобрал большое количество спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в этот проект. Но сейчас пока произошла небольшая заминка. Дело в том, что из этого проекта каким-то образом выпала Федерация хоккея России. В первоначальном проекте было записано, что Федерация хоккея России в континентальной хоккейной лиге отношения к ней не имеет, а занимается организацией сборных команд, подготовкой к чемпионатам и развитием юношеского молодежного хоккея. Но недавно, после благостных первоначальных пресс-конференций, Третьяк сказал, что он, как президент Федерации хоккея России, категорически старое свое мнение отвергает и даже предъявил бумагу, которую он отправил Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, что эта континентальная хоккейная лига значительно объединяет возможности российского хоккея. И почему-то там указана цена, чтобы с каждого матча в ПХР получало 50 тысяч долларов. Пока разошлись на том, что нужно эти две стороны примирять. Потому что оставить Федерацию хоккея России, во-первых, без чемпиона России. Ну, предположим, казахская команда займет первое место. Кто будет чемпионом России? Второе. Такая мощная и хорошо укомплектованная команда, которую создал Третьяк, будет заниматься только подготовкой юношеского, так сказать, юношеских и там молодежных команд. Третье. Замахиваясь на подобие НХЛ, решили проводить драфт. Ну как можно в России проводить драфт, если в России существует в силу 7-8 хороших молодежных команд? Берем, предположим, ЦСКА. ЦСКА вывесила воспитанника, который в драфте, в рейтинге стоит на первом месте. Значит, по идее, его может выбрать самая слабая команда. Значит, 17-18-летний мальчишка должен расстаться с Москвы, где он родился и вырос, и ехать предложил в Хабаровск или там в Омск и так далее, и так далее, и так далее. Бредовых вещей, которые здесь совершенно очевидны, можно перечислять до бесконечности.
Теперь давайте поговорим о спортивной, собственно говоря, стороне этого проекта. Вот мне, как болельщику рядовому, все это выглядит довольно симпатично. Кубок Гагарина, там дивизион Боброва, Харламова и так далее и тому подобное. Кроме того, ну, большой амбициозный проект. Россия, как известно, сейчас поднимается с колен во всех отношениях, поэтому чего же не замахнуться на НХЛ, коли уже признано, что российская суперлига сейчас это второй по силе чемпионат регулярный в мире после НХЛ.
Вот чехи хоккей просто сейчас переживают глубокий кризис, а шведы и финны, наоборот, очень довольны своим хоккеем. Они ничуть не считают, что их хоккейные лиги слабее российской. И от того, что в России платят большие деньги, сюда перекочевывают не очень подходящие для НХЛ и для других стран хоккеисты, это не значит, что она стала вровень не только с НХЛ, но, может быть, и с чемпионатами других стран. Так что я думаю, что вот этот вывод, который вы делаете, он поспешен. Ничего здесь, кроме ультрапатриотизма, я не вижу.
С известным хоккейным комментатором Аркадием Ратнером беседовал мой коллега Андрей Шар, и а следующие несколько минут нашей программы мы посвятим обсуждению одного из самых заметных событий на этой неделе, связанных с российскими средствами массовой информации. Я имею в виду отставку генерального директора петербургского пятого телеканала Марины Фокиной. Я попросил прокомментировать перспективы этого ставшего относительно недавно федеральным канала свою коллегу, телеобозревателя «Радио Свобода» Анну Качкаеву. Анна, скажите, была ли для вас ожидаема отставка Марины Фокиной, и если да, то чем вы ее можете объяснить?
Я слышала о том, что разговоры такие идут по поводу госпожи Фокиной, ну, наверное, где-то еще с конца зимы. И просто, видимо, предполагали, как это произойдет и кто займет ее место. Поэтому, ну, вот это случилось. Для меня, по большому счету, неожиданностью все это не было. Что же касается самого пятого канала, у меня такое двойственное впечатление по поводу того, что же произошло. На самом деле, мы имеем канал, на котором есть несколько очень ярких программ. Они сделаны эффектно, их выполняют профессионалы уже известные. Это и Лобков, и Крискевич, и несколько шоу очень неплохих. В оформлении они вполне нарядные. Но есть такое странное ощущение, что у канала по-прежнему нет стиля. Ты все время не можешь понять, это все-таки канал про что и для кого. Хотя есть элементы и связи со страной, и вроде бы студии как-то начали работать. И вот эту эстафету визуальную, когда город городу в связи с темой передает эстафету в кадре, там как лыжную палочку, например. Вот эти включения с разными экспертами, обсуждение сквозной темы, это, конечно, отличает информационное вещание этого канала от другого информационного вещания, в том числе уже этого нового холдинга, который создан, национальной медиагруппы, я имею в виду. Но, тем не менее, сказать, что это канал регионов, или это новая развлекательная сеть, или это просветительский канал, или это петербургский канал для России, про все это сказать нельзя. У него все равно не появилась вот этой очень важной стилеобразующей системы координат.
Понимает ли это нынешнее руководство пятого канала?
Я не знаю, в каком направлении пойдут изменения. Мне кажется, что вообще с созданием национальной медиагруппы там встанет вопрос о некой реструктуризации, необходимости оптимизировать просто менеджмент всего этого холдинга, потому что не забывайте, там есть еще одна крупная сеть РЕН-ТВ, и надо понять, на двух этих каналах должно сохраняться информационное вещание, все шоу, развлечения и так далее. Их как-то надо позиционировать, потому что даже по логике уже имеющихся холдингов мы видим, что там и в профмедиа, и в СТС-медиа по три канала, и все они занимают сегментированную, очень нишевую позицию для конкретной аудитории. И было бы странно, чтобы в рамках одного нового медиахолдинга существовали похожие каналы. Мне кажется, если будет происходить что-то в этом направлении, одно из двух, либо один канал будут делать чуть более мужским или чуть более политическим, условно говоря, а другой чуть более социальным и чуть более молодежным или женским, я не знаю, это вопрос стратегии. Но то, что об этом придется думать, для меня это очевидно.
Это была телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Человек Дня Радио Свободы сегодня известный британский актер Майкл Кейн. Ему исполнилось 75 лет. Его настоящее имя – Морис Джозеф Майкл Уайт. Он родился в Лондоне, в школе учился плохо, был призван в армию, воевал в Корее, после войны стал актером, не получив специального образования, долгое время бедствовал. В возрасте 30 лет достиг-таки международного признания, сыграв лейтенанта-аристократа в фильме «Зулусы» в 1964 году. В 1966 был впервые номинирован на премию «Оскар», свою первую золотую статуэтку от Американской киноакадемии получил 18 лет спустя за роль второго плана в фильме Вуди Аллена «Ханна и ее сестры». В 1999-м Майкл Кейн был удостоен еще одного «Оскара» за ленту «Правила виноделов». В активе Кейна также три премии Американской гильдии кинокритиков «Золотой глобус». Он снялся более чем в 120 фильмах. В 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари. Майкл Кейн, автор нескольких книг, успешный бизнесмен, владеет несколькими ресторанами в Лондоне и Майами. Он женат, имеет двух дочерей. Человека Дня Радио Свобода, юбиляра, актера Майкла Кейна, представляет наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Когда королева Елизавета II возводила Кейна в рыцарское достоинство, она спросила, имея в виду его долгую карьеру киноактера: «У меня такое впечатление, что вы давно этим занимаетесь». На что Кейн ответил: «Ваше Величество, я примерно то же самое слышал о вас». Действительно, Кейн более полувека снимается в кино, и примерно столько же царствует Елизавета II. И сегодня это бесспорно самый известный и самый популярный британский актер. Несмотря на выдающиеся профессиональные достижения, у Кейна немало и посредственных проходных ролей. Создается впечатление, что он не очень разборчив. Сам он дает этому такое объяснение: «Конечно, я стремлюсь получать выдающиеся роли, — говорит он, — но если их нет, выбираю посредственные, а если уж и они не подворачиваются, то беру те, с помощью которых могу оплатить свои расходы». Впрочем, знаменитый обладатель двух премий «Оскар» еще и немножечко шьет. Он владелец 7 ресторанов, 6 в Лондоне и 1 в Майами. Видимо, это позволяет ему неплохо сводить концы с концами. Кейн гордится своим пролетарским происхождением и своим акцентом лондонского кокни и любит при случае напомнить, что его отец был грузчиком на лондонском рыбном рынке, а мать была уборщицей, и что своей кинокарьерой он обязан только самому себе. Однако без большого актерского таланта, невероятной работоспособности и редкой удачливости его карьера вряд ли бы состоялась. Майкл Кейн сам искренне удивляется своему успеху. «Я считаю себя счастливчиком», — говорит он. «Я снялся в замечательных фильмах, заработал кучу денег, получил массу удовольствия, у меня любящая семья. Иногда мне хочется ущипнуть себя и спросить: неужели это я?»
Человека Дня Радио Свобода, актера Майкла Кейна, представила наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 марта. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода радио» журнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам с Игорем Померанцевым. Я уверен, что уже услышав фамилию ведущего, вы не захотите выключать ваши радиоприемники. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».